Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим о фигуре любопытной. Фигуре, которая когда-то то вызывало надежды, то разочарование. И так несколько раз на протяжении Первой мировой войны. Человек, который отвечал за многое, пару раз был обвинен в больших провалах, два раза в жизни имел звездные часы, о нем писала пресса, он вошел в анналы истории русского военно-морского флота. Но до сих пор, как вот среди современников, так и до сих пор, несмотря на довольно большую известность, это не звезда. Это человек, который чуть-чуть не добрал до статуса великой исторической личности, флотоводца, который входит в один ряд там с Синявиным, Ушаковым, Нахимовым, Бахиревым и так далее. Но, тем не менее, все-таки, повторяю, фигура крупная, интересная, и тут есть о чем поговорить, тем более, что, как я уже отметил, два звездных часа в судьбе было. Мы говорим о командующем Черноморского флота в эпоху Первой мировой войны, адмирале Андрее Августовиче Эбергарде. Итак, обычно мы начинаем с визитной карточки, но я так долго говорил, что, по-моему, уже визитная карточка есть. Человек, который слегка не до звезда, но, тем не менее, достоин уважительного упоминания в анналах военно-морского флота, тем более, что вот сейчас, несмотря на его известность, он начинает забывать. У нас в гостях замечательный историк, специалист по военному делу и войн первой половины 20 века Константин Александрович Залесский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Он нас поведет по лабиринтам судьбы Эбергарда. Мы последуем за ним по разным морям и океанам. И закончим в кресле чиновника очень высокого уровня, но все-таки не флотоводца. Однако начнем с азов. Собственно, с чего начинал флотоводец?
Ну, флотоводец начал с того, что родился в Патрах, в Греции.
Вот то это есть, хорошо.
Да, то есть его, скажем так, рождение связано было отнюдь не с Черным морем, да, а с другим морем, со Средиземным. Вот. У него там батюшка работал консулом российским, был действительно статский советник. Ну, такой вот Эбергард происходил из такого служилого шведского рода. Вот. Таких вот много было шведов, которые были на русской службе, занимали они хорошие посты, и многих была судьба связана с морем. Ну, потому что Швеция же там, береговая линия присутствует, так сказать, там люди служили на шведском флоте когда-то давно. Вот. И Андрей Эбергард, для него как раз и выбрали карьеру морскую.
Но здесь, может быть, отчасти то, что родился он в удачном месте. При Екатерине II было такое исключительно удачное для российского флота сражение у Патр как раз. Патрасское сражение, абсолютно разгром турок был достигнут. Может быть, в какой-то момент мальчику начало кружить голову историческое воспоминание
скорее
в этой битве.
Скорее всего, тем более, что наверняка ему рассказывали неоднократно в детстве о том, что происходило рядом с этим городом. Ну, естественно, все вот как-то было так связано. Потом, если мы вспомним Пелопоннес, Пелопоннесский полуостров, да, вот где он родился и где он провел там, ну, первые годы, ну, с батюшкой, вот, то там море кругом. Вот. То есть с детства он был вот так вот к морю, имел склонность. И потом, соответственно, попал в морской корпус тогда, не было морского корпуса, а назывался морское училище. Ну, это на самом деле то же самое, ну, это просто название такое было в те годы. Вот он в нем как раз и поучился и закончил как раз в год окончания русско-турецкой войны. В 1678 году ему было присвоено звание гардемарина, и он был отправлен на службу на флот.
Вот заметим, что тогда очень сложно было выходить в офицеры, а обычно из стен корпуса или училища выходили со звания мичмана, а тогда вот всего-навсего гардемарина.
Да, да.
И еще одна сложность. Они же мечтали, молодые ребята все, о том, что они выйдут, послужат отечеству на фронтах большой войны, а Вергард вышел в тот момент, когда двери большой войны захлопнулись.
Захлопнулись, да. И офицера, мичманские погоны, он получил только в следующем году, в августе 79 года, где, в общем и целом, каких-то перспектив для большой карьеры, с большой буквы, карьеры на флоте, в общем, было не особо. Где служить-то? Ну, на Балтике. Ну, он и служил на Балтике. Потом плавал на Тихом океане.
Какие хоть корабли-то?
Ну, на корвете Скобелев, на фрегате знаменитом Герцог Эдинбургский. То есть, вот фрегаты, корветы. Вот он... И вот достаточно рано, это очень как бы важно и интересно, достаточно рано, то есть, скажем так, в... Значит, в 56-м, он, да, скажем, да, когда он родился, напомним, да, 9 ноября 1856 года, значит, примерно в 28-29 лет он получил назначение на пост флаг-офицера при командующем отрядом судов Тихого океана. Контр-адмирал Николай Копытов тогда это был. В чем важность этого поста? То есть он перешел на штабную должность. Он проявил себя не просто строевым офицером, командиром, там, башенным командиром, там все. Нет, он проявил себя человеком, который может разрабатывать оперативные планы. Флаг-офицер – это адъютант. То есть адъютант, но не тот адъютант, который чай готовит, да, а адъютант, который выполняет непосредственно задание командира по доставки донесений, по контролю за проведением, за реализацией приказов. Вот.
То есть, вот... Офицер должен быть, во-первых, образцовым,
да,
а во-вторых, он должен быть, для того, чтобы быть флаг-офицером, он должен выглядеть превосходно. То есть он должен быть, что называется, с иголочки. Выглажен, наряжен, припомажен, я уж не знаю. И самое главное, эта должность, она... в общем, предполагает, что могла быть и какая-то протекция.
Ну, скорее всего, конечно. Тем более, что когда вот он послужил флаг-офицером при Копытове, потом, естественно, его отправили на службу уже на флот всего на год. И уже в 89-м году, даже нет, не 80, в 86-м году, в 30 лет, он стал адъютантом военного морского министра.
Это, можно сказать, блистательная,
да,
карьера.
Ну, адъютантом, правда, вот именно адъютантом. Флаг-офицером он стал только через 4 года.
Ну, офицер, который становится...
Флаг-офицер – это старший, условно старший адъютант.
Я, да, понимаю, да, но вот человек, который вошел не то что в такие чины, чины там не очень большие, вошел в такие должности. Это человек, перед которым открываются... врата карьеры. Значит, врата войны захлопнулись, врата карьеры широко, да, раскрылись.
Да. И вот на этих постах он, в общем и целом, как бы служил, значит, потом его отправили на ту же адъютантскую должность, такую же. Опять он вернулся на Тихий океан к командующему эскадрой. Потом его отправили, что целых два года он был в Константинополе в качестве сотрудника военно-морского атташата.
Ну, вот здесь чувствуется дипломатический след его отца.
Да, и причем, работая в Константинополе, чем занимался он?
Ну, разведка, ясно.
Естественно. Он занимался сбором сведений о турецком флоте. То есть здесь было... То есть это показывает, что, во-первых, он мог это делать... И, опять-таки, в морском министерстве это знали. То есть человек был хорошо организованный, человек был исполнительный, человек был достаточно умный.
Энергичный.
Энергичный, да, и цетра, и цетра, и цетра. Вот. И потом, ну, потом уже, потом, как бы настал такой момент, что уже в 96-м году, то есть этому уже 40 лет, понятно, что нужно уже идти на повышение. И он ушел уже на флот. Ну, то есть его перевели уже, ну, на командные должности. То есть он был старшим офицером на эскадренном броненосце, сначала на канонерской лодке на Донце, потом на эскадренном броненосце Екатерина II, потом на других кораблях стал командовать под канонерской лодкой. По рангу идет, да? То есть сначала командир канонерки, потом, значит, получает назначение командиром крейсера.
Что за крейсер?
Адмирал Нахимов.
Это был очень приличный крупный крейсер.
Который стоит в Порт-Артуре. Вот, это 1901 год. То есть как раз начинаются операции, то есть не начинаются, они идут с прошлого года, то есть 900-го, начинаются операции так называемого китайского похода.
Ну, вот это очень сложная история. С одной стороны, в нашей литературе называют подавление боксерского восстания, да. С другой стороны, это, конечно, полномасштабная война, а не подавление чего-то. Там да. Участвуют коалиции Европы, России, и, собственно, часть общества китайского тоже участвует в подавлении. Но это по масштабу, по боевым действиям, по сражениям, это настоящая война.
Да, настоящая война. То есть, это, ну, сейчас у нас больше оно известно как Ихитуаньское восстание, то есть это Ихитуань. Вот. И, конечно, крейсер адмирал Нахимов, он принимает, ну, не самое уж активное участие в подавлении, потому что основные действия разворачиваются в районе Пекина.
Ну, он тяжеловат для того, чтобы по рекам ходить.
Да-да, нет, он не ходил по рекам. Он с Порт-Артура, но обеспечивает, скажем так, побережье. Побережье обеспечивает высадку, если там она проводится, ну, она проводится на высадке на побережье. То есть, в общем и целом, вполне достойно действует. В общем, даже, скажем так, оказывается причастен к военным действиям. То есть не просто стоит там на якоре где-то. Нет, участвует.
Значит, награжден.
Да, награжден, получил, ну, невысокую награду, скажем так, честно, да? Получил он невысокую. Он получил, как всегда, там, Станислава, да?
Станислава. С мечами или?
С мечами.
В боевых условиях, значит, с мечами.
Да, в боевых условиях Станислава с мечами получил. То есть, в общем, ну, прилично. Вполне достойно.
Да, не герой, но долг исполнил.
Да, долг свой исполнил. Тем более, что, опять-таки, в августе 1901 года его назначили градоначальником Инкоу.
Ну, вот. Что же.
Как, опять-таки, ну, должность, конечно, не боевая, но распорядительная. То есть указывается, что человек распорядительный, человек может заниматься, скажем так, административной работой.
Кто он там, капитан первого или второго ранга?
Там он еще нет, второго еще ранга.
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях замечательный историк военного дела и, собственно, истории войн, Константин Александрович Залесский, и мы разговариваем о судьбе русского флотоводца начала 20 века, адмирала Эбергарда. Ну, у нас впереди на том же самом театре военных действий, на Дальневосточном, русско-японская война. Но к этому времени Эбергард достаточно высоко прыгнул.
Да, его деятельность во время китайского похода показала, что он человек, который не обязательно надо кораблем командовать, да? Можно принимать участие в организации значительно более серьезных мероприятий. И уже после китайского похода он получил капитана первого ранга и получил должность начальника штаба, то есть флаг капитана эскадры Тихого океана.
Ну, это что значит? Это значит, что за ним признали не столько тактический талант, сколько организационный.
Да, именно.
Для флота это очень важно.
Для флота чрезвычайно важно, потому что на флоте, по большому счету, в отличие от сухопутных войск, не было своего корпуса офицеров генштаба. Академия генштаба – это академия сухопутная. Вот. А во флоте в основном все получали на службе образование. Ну, или в Николаевской морской академии, но это, как бы, там скорее были там кораблестроительные отделения, ну, и там другие.
При том, что человек находится фактически на выселках России, важно, чтобы он понимал, что такое контекст внешней политики, а он из семи дипломатов, он это понимает. Важно, чтобы он был не только организатором, но и человеком, который понимает, что такое разведка, он знает, что такое разведка. Ну и у него фактически есть все, он гармонично развитый офицер.
Да, при этом он находится в очень хороших отношениях с наместником на Дальнем Востоке, адмиралом Евгением Алексеевым, который очень любит флотских офицеров. Хоть он наместник, ну, так сказать, он, в общем, не морской деятель, да, но он же адмирал. Поэтому, как бы, вот к морским он относится хорошо. И, в конце концов, Эбергард состоит при нем, и в первые дни русско-японской войны его Алексеев там командирует для контроля над флотом. Ну, в рабочие моменты такие, да. И, ну, что, мол, с чего напомним, да, началась русско-японская война? Она началась с того, что японский флот атаковал наш флот, в том числе на рейде Порт-Артура и в Чемульпо. И там, в общем, были достаточно серьезные мероприятия. А Эбергарда, значит, командировали во Владивосток, чтобы он там, значит,
распоряжался. И серьезные потери, скажем так.
Да, и серьезные потери. И вот деятельность Эбергарда во время, в первые дни, фактически в первые дни войны, она получила достаточно высокую оценку. То есть он получил не что-нибудь, он получил золотую саблю с надписью «За храбрость».
Что же он делал там?
Ничего. Он проявил личную отвагу. Он был командирован. У него не было должности. Он был командирован от наместника разбираться, что там происходит. Соответственно, он принял участие в бою, когда, ну, была атака японских, очередная атака японских кораблей, столкновение. И вот в штаб доложили, что он проявил личную храбрость, Алексеев ему, скажем так, обеспечил награду.
Так где он был, во Владивостоке или в Порт-Артуре?
Нет, во Владивостоке он был, во Владивостоке.
Ну что ж, во всяком случае, этот человек может не только организовывать флот, но и очень хорошо ладить с руководством.
Да, и даже вот после этих всех мероприятий ему назначили командиром эскадренного броненосца «Цесаревич».
Тоже заметная фигура.
Очень. Ну, правда, он не успел вступить в должность.
Вот заметим. Цесаревич находится на Балтике.
На Балтике, да.
Он отправляется с Балтийского моря в круг половины света на Дальневосточный театр военных действий, и там его ждет довольно скверная судьба, тяжелые, в общем, повреждения при Цусиме. Какое-то время он побудет в трофеях, потом вернется на родину. Не сказать, что человеку, который командовал Цесаревичем, реально вместо Эбергарда повезло. Повезло, да. Может быть, Эбергарду, что он туда не попал.
Да, и Эбергард туда и не попал. И к тому же Эбергард был не в восторге от назначения, потому что он не хотел уезжать, естественно. Ну, человек находится, можно сказать, в гуще всех событий, которые идут военных, да, а ему говорят отправляться на Балтику, командовать старым броненосцем. Вот, и...
А броненосец довольно новый. Ну, но другое дело то, что сам план переброски этой эскадры на Дальний Восток для современников уже отдавал авантюрой.
Ну да. И в результате он, естественно, обращается к Алексееву. Алексеев его назначает своим флаг-капитаном. То есть начальник, сейчас скажу точно название должности, начальник морского штаба при наместнике на Дальнем Востоке.
Как бы руководитель издалека.
Да. Но дело, несмотря на такую достаточно громкую должность, надо отметить, что все-таки основную роль играла, конечно, штаб эскадры Тихого океана. То есть вот ту, которую возглавил адмирал Макаров. Да?
Здесь очевидно дело в том, что Эбергард должен был заниматься обеспечением, логистикой, организацией издалека.
Да, во-первых, издалека, а во-вторых, по большому счету, штаб наместника, он в основном контролировал именно Владивосток. Ну, потому что Порт-Артур, там штаб Тихоокеанской эскадры стоит, естественно. Вот, поэтому, в общем, его деятельность ограничивалась Владивостоком. Но, опять-таки, надо сказать, что на Владивосток попытки нападения были. и наши корабли в целом проявили себя вполне достойно. И береговая оборона тоже. То есть Владивосток, несмотря на определенные планы японского командования, которые грезили тем, что им удастся, ну, возможно, может быть, высадиться, может быть, захватить Владивосток. Ну, так сказать, очень... Ведь надо напомнить, что военные действия в русско-японскую войну, возможно, кто-то это забыл, да, они из российских территорий шли только на Сахалине. Все остальное — это не на территории Российской империи. Вот, поэтому, ну, поэтому, как бы, оборона, ну, скажем так, обеспечение безопасности Владивостока — это очень серьезное мероприятие, очень серьезное. Вот, и, как бы, достаточно успешно действовал Эбергард, что было отмечено целым рядом достаточно приличных наград, с мечами, естественно. Вот, то есть он получил награды, ну, там, до первых степеней младших орденов.
Ну что же, героем не был, но опять-таки долг свой выполнил, в глазах руководства выглядел образцово, боевых, скажем так, приключений не имел, то есть опыта боевых действий не имел. Это некоторый пробел. Ценились, прежде всего, те офицеры, которые вышли из русско-японской войны с хорошим опытом боевым, тактических действий. А у Бергарда нет, но у него одновременно еще и разные высокие люди, которые могут замолвить о нем словечко. Вот посмотрите, хорошо себя вел.
Да, и надо сказать, что несмотря на то, что наместничество на Дальнем Востоке было ликвидировано, адмирал Алексеев до конца жизни, а умер он уже там после, да, по-моему, там чуть в 17-м, что ли, году, он оставался чрезвычайно влиятельным человеком и вхожим к государю. То есть ему лично доверял Николай II. Поэтому влияние Алексеева, который уехал с Дальнего Востока в Петербург, оно оставалось очень сильным. И Алексеев чрезвычайно хорошо относился к своему флаг-капитану.
Ну что ж, Эбергарду повезло. Он двигается постепенно по лестнице чинов. Между 1905 годом и 1914 почти десятилетие Эбергард его зря не терял.
Не терял. В 13-м он стал уже полным адмиралом. Вот. И при этом надо видно, как вот карьера его идет, как будто прописанная, ну, я не знаю, там, в высших эшелонах власти. То есть все абсолютно четко. Вот именно так и должна идти карьера. Сначала в апреле 5-го года он назначается командиром, находящимся на ремонте, броненосца «Император Александр II». Это очень приличный броненосец.
Но ни в каких боевых действиях не участвовал.
Не-не-не. Но в послужном списке стоит пункт «Командир броненосца».
Он где же стоял-то, этот броненосец Александр II?
Александр II, по-моему, где-то на Балтике его ремонтировали.
Но это значит, что он был, к тому же, еще не очень новый.
Не-не-не-нет, он был старый. Да. Вот. А потом, в сентябре 6-го года, он получает под свою команду флагман практического отряда Черноморского флота броненосец «Пантелеймон». Это тот самый бывший князь Потемкин Таврический, который вернулся в Россию после восстания. Вот. И вот этот, вот, знаете, в послужном списке отметка есть. То есть опыт получил.
Ну, опыт командования крупным кораблем линейного такого уровня, первого ранга, это действительно серьезно. А насчет Пантелеймона, конечно, опасались, что мятеж опять вспыхнет. И, видимо, видели в Эбергарде человека, который ни при каких обстоятельствах, да, его не допустит.
Да, конечно, конечно. Тем более, он, опять-таки подчеркнем, хороший администратор, хороший организатор. И как раз... фактически, практически сразу, ну, 6-й год, значит, это успокоение, так сказать, чтобы все было без сучка, без задоринки. И, тем не менее, уже в 8-м году, то есть вот чуть-чуть всего-то, 2 года, да, проходит, он уходит в... он уходит на начальника морского генерального штаба.
Ну, организатор номер один во всех флотских делах.
Не просто организатор номер один во всех флотских делах, а пост в 8-м году чрезвычайно важный в Российской империи. Почему? Потому что именно в это время начинается очень быстрыми темпами перевооружения русского флота.
Ну, прежде всего, Балтийского, оттуда выгребли все, чтобы отправить на Дальний Восток, и почти все погибло.
Да, все, да.
Именно. Как восстанавливать? То, что не отправили случайно, это один-единственный относительно благополучный эскадренный броненосец. Один. Это несколько эскадренных миноносцев, построенных на собрание добровольных пожертвований граждан. И это колоссальное ускорение судостроительных программ, чтобы пустоту на важнейшем флоте страны чем-то заполнить.
Да. И здесь чрезвычайно важна организаторская работа. Ее очень много. Не столько оперативная, сколько организаторская. То есть разработка штатов, разработка всех этих действий, как будут действовать флотские экипажи, формирование этих флотских экипажей, распределение ресурсов. И в этом всем очень активное участие принимает Эбергард. Причем его действия чрезвычайно высоко оценены. То есть, ну, он в 13-м году адмирал получил, но это уже он ушел с этого поста. Ну, так он получил вице-адмирала. Вот. И здесь в 11-м году происходит его назначение командующим морскими силами Черного моря.
В чине вице-адмирала.
В чине вице-адмирала.
Итак, через два года он полный адмирал.
Да, через два года он получает полный адмирал. Значит, вопрос возникает, зачем, да?
Нет, но, с одной стороны, понятно, он знает театр военных действий, он командовал Пантелеймоном, и он был в Константинополе.
Но не только это. Важно, что, как вы абсолютно правильно сказали вот буквально минут несколько назад, главные усилия направлены на восстановление Балтийского флота. То есть туда брошены все силы. И Эбергарда отправляют на Черное море, чтобы об флоте Черноморском не думать. То есть, вот есть адмирал Эбергард, вот ему и карты в руки. Морское министерство будет заниматься восстановлением Балтийского флота, а Эбергард будет заниматься Черноморским.
Но это не самое удобное назначение. Организатор-то он организатор, но представим себе ситуацию. На Черном море огромное количество устаревших и сильно устаревших кораблей первостепенного уровня современного вооружения, оснащения, кораблей фактически нет. Есть не сильно старые, да, то есть, например, там эскадренный броненосец Евстафий,
да.
Устаревший, но не фатально устаревший, да, вот чем можно утешать Эбергардова, ему досталась непростая задача.
То мало того, что непростая, ему еще денег не дали.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте я напомню вам, дорогие радиослушатели, что это у нас Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мне досталась задача попроще, поприятнее, чем Эбергарду. Мы с вами буквально на минуту прерываем общение, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Александрович Залесский. Мастер рассказа о войнах и военном деле. Мы обсуждаем судьбу российского флотоначальника Эбергарда Андрея Августовича, в 1913 году командующего Черноморским флотом, полного адмирала. Ну что ж, ему осталось совсем чуть-чуть до Первой мировой войны, и он войдет, наконец, в те врата, которые закрылись у него перед носом много лет назад, врата большой войны, в которой ему придется участвовать непосредственно.
Да, но, как всегда, история очень любит парадоксы. И вот Эбергард, который всю жизнь ждал, чтобы вступить в эту большую войну, и получает 17 июня 14 года назначение командующим Черноморским флотом, не морскими силами, как в мирное время, а Черноморским флотом. И он, вступая в войну, в нее не вступает. Потому что, напомним, кто главный противник России на Черном море? Османская империя. А Османская империя в июне 14 года в войну не вступает. Она сохраняет нейтралитет.
Ну, не так, чтобы уж очень долго.
Нет, недолго. Но Россия воюет. А Эбергард занимается чем? Эбергард занимается тем, что проводит мобилизацию флота. Причем достаточно медленными темпами. Ну, Турция же не вступает в войну. Потом он занимается организацией и минированием подходов к портам.
Потом оказывается, что минные поля выставленные, а вот механизм приведения их в боевое состояние не отработан.
Не отработан, да. При этом Эбергард, как человек, который работал в Константинополе, который, в общем-то, ориентируется в турецком флоте, и, в общем, человек, имеющий опыт оперативной работы, оперативных разработок, он, естественно, подает план о том, что надо, значит, проводить рейды в море, проводить разведку для наблюдения за силами флота. В ответ ему из Ставки приходит распоряжение из морского министерства.
Да успокойтесь.
Во-первых, успокойтесь. А во-вторых, на любой дальний выход в море необходимо особое разрешение верховного главнокомандующего. То есть все, что делает Эбергард вне береговой зоны, ну, которая, ну, сказать, прибрежных зон Черного моря, все требует санкций морского министерства и верховного главнокомандующего. Ну, сами понимаете, что верховному главнокомандующему, великому князю Николаю Николаевичу, абсолютно все равно, что происходит на Черном море, поскольку Турция не вступила в войну.
Как это сказать, до лампады.
До лампады. А адмиралу Григоровичу, у которого, между которым и Эбергардом, неизвестно почему, но пробежала очень большая и очень толстая черная кошка, ему тоже, в общем и целом, значительно проще, чтобы он ничего не слышал о Черном море, потому что у него дел на Балтике много. И поэтому Эбергард попадает вот именно вот в такую вот ситуацию. При этом надо отметить, что как только начинается Первая мировая война, то сразу же в действие вступает прогрессивная пресса. Прогрессивная пресса начинает активно намекать, что наличие на посту командующего Черноморским флотом Эбергарда, а на Балтике Эссена, как в тот момент, когда мы воюем с немцами.
Это проклятые немцы, которые ударят нам в спину.
Так, а то ударят.
Хоть и швед, но все равно же немец.
Да какой разница, никто не думал о том, что швед. Фамилия немецкая. Кто-нибудь разбирался в биографии Эбергарда? Да никто. Фамилия немецкая, все, значит, враг, скорее всего, где-то тайный.
Окопавшийся.
Вот, и, соответственно, когда в октябре 2014 года немецкие крейсера, тяжелый крейсер «Гёбен» и легкий крейсер «Бреслау» обстреливают Одессу и Севастополь, то, соответственно, есть в обществе некое недовольство.
Назвали это «Севастопольской побудкой», и она дорого обошлась, потому что, насколько я помню, пара боевых единиц Черноморского флота пошла ко дну. Канонерская лодка, да. Еще один корабль, сейчас уж не помню точно, кажется, минный заградитель. Простите меня, что я не помню наизусть, но два корабля точно.
Да, минный заградитель.
Значит, и эта потеря, она не микроскопическая, она чувствительная. Боеспособность флота пострадала вовсе не фатально, но ведь неприятно. В первом же боевом столкновении российский флот на Черном море терпит поражение, несет потери.
Да, причем, опять-таки, надо сказать, что действия наших противников... да, мы, конечно, сказали, что это Гёбен и Бреслау, но это официально они уже к этому моменту не Гёбен и Бреслау. Эти два крейсера, они оказались рядом с Константинопольскими проливами еще в июне 1914 года и в Средиземном море. И им грозило, что их там будет ловить английская эскадра. Она их собиралась... совершенно конкретно собирался их ловить. И поэтому они вошли в проливы и официально их передали в состав турецкого флота. То есть так, тот же самый Гёбин, он стал султаном Селимом. Но при этом...
Султан Селим Явуз.
Да, султан Селим Явуз. Вот, но при этом командующим этой эскадрой остался генерал Сушон. Немецкий. И весь командный состав был, которого срочно переименовали в эти самые, как его, в Карабикирпаши. Вот. И, значит, он стал турецким военачальником. И весь личный состав тоже остался, естественно, немецкий.
Ну, то что значит? Это значит, что осенью Турция вступает в борьбу, используя немецкие корабли, немецкие команды, немецкие снаряды, но под своими названиями.
Да, под своими названиями. Но надо отметить, что эти корабли, они скорее рейдеры. То есть это не какая-то такая вот, ну, операция, как-то масштабная, да, операция флота. Это вот как бы такие волчьи налеты такие, значит, чтобы подлететь, укусить и быстренько, значит, уйти.
Дорогие радиослушатели, я вот скажу, в чем проблема здесь была. Бреслау – это корабль быстроходный, сильный, но он не создавал сам по себе какой-то большой проблемы. А вот Гёбин создавал 10-11-дюймовых орудий с очень хорошей дальностью, корабль современный и, самое неприятное для российского военно-морского флота, чрезвычайно быстроходный.
И скорострельный.
И скорострельный, да. Ни одного корабля с таким же сильным вооружением в Черноморском флоте нет, потому что в нем вообще нет ни одного по-настоящему современного боевого корабля. Эбергарду ничего такого не дали. Ничего не перегнали с Балтики, нет, ни одной единицы там, и перегонять-то нечего было. Но что получается? У Эбергарда есть несколько эскадренных броненосцев. Значит, у Гёбина 10 орудий, у эскадренных броненосцев по 4 штуки 12-дюймовых орудий, но они примерно равны по мощи, приблизительно равны, ну, сравним... Да. С пушками Гёбина, а значит, с двумя русскими эскадренными броненосцами немецкий крейсер может расправиться.
Да, да, достаточно легко.
Три – это бой 50-50, при четырех Гёбин должен отступить, потому что его забьют вместе. И все очень хорошо эту арифметику понимали на флоте. Конечно, там были эскадренные миноносцы в России, крейсеры другие, но... Любое передвижение по Черному морю, которое могло нанести ущерб немцам, должно было производиться вчетвером, а если можно к этому добавить еще какие-то сильные, хотя и устаревшие корабли, или, может быть, легкие, но способные участвовать в бое, там легкие эскадренные броненосцы «Ростислав», какие-то крейсерские корабли, то это было бы хорошо, потому что против двух волков выставляли целую свору волкодавов, да, и свора могла бы загрызть Гёбин. Другое дело, что она его не способна была догнать.
Да, и вот, в принципе, надо отметить, что... имея, ну, скажем так, корабли, явно не приспособленные к тому, чтобы загнать Гёбин и Бреслау, Эбергард отнюдь не стал почивать на лаврах и замыкаться по охране побережья. Он вывел свою эскадру в море и пошел, значит, искать немцев. Немца-турок, да? И, наконец, соответственно, в ноябре 2014 года он их нашел. И вот как раз это вот тот самый один из звездных часов адмирала Эбергарда. Это бой у мыса Сарыч. На самом деле бой, вот как вы уже прекрасно сказали, вот до звездного еще вот чуть-чуть и был бы звездный. А он не звездный. То есть, да... В целом, 5 русских броненосцев, включая убогий Ростислав, то есть 4 мощных достаточно броненосца, они, в общем и целом, затравили Гёбин.
Он вынужден был в конце уйти. Он,
да, уйти, бежал. Догнать его мы не могли, так сказать. Ну, просто не могли по чисто техническим мероприятиям. Но... попадание в Гёбин, он был поражен. Причем он был поражен в первые минуты боя.
Там были довольно тяжелые потери, да. Разворотило каземат 6-дюймовых орудий.
Да, причем был выстрел, как его иногда называют, призовым. То есть это был первый выстрел, сделанный Евстафием, броненосцем Евстафием. Вообще первый. То есть обычно, когда идет пристрелка, то там ночью там перелет, недолет, потом, значит, идет уточнение координат, и вот там третий выстрел попадает, значит, куда надо. А это был первый выстрел, который сразу же рванул каземат на Гёбине. Надо отметить, что в принципе, вот как это не покажется странным, но бой шел при мысе Сарыч был достаточно, ну, скажем так, странным. Дело в том, что, по большому счету, в основном с Гёбином воевал Евстафий.
Ну, остальные не сразу подошли, а когда подошли, сказался отсутствие опыта. Да. Дальномерщики дали другую дальность, и многие русские снаряды полетели просто мимо.
Да, просто мимо, да. А вот и Евстафий, значит, вот героически со своими четырьмя орудиями, утюжил Гёбин. И Гёбин бежал.
Ну, правда, сам тоже всадил несколько снарядов.
Да, 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 да. Наши потери в личном составе были больше, чем у немцев. У нас погибло 33 человека, у них 13. Вот. Но, тем не менее, Гёбин бежал. Это была победа, в общем и целом. Эбергард получил Белого Орла с мечами. То есть, в общем и целом, в общем, это победа.
Ну, общество сказало... Ну, хорошо же. А в этой ситуации мы запишем, что это победа. Ну, а если формальные признаки, то победа достигнута в том, что Гёбин боя решил не продолжать и избежать. Дальнейшее нарастание, оно, конечно, грозило ему гибелью.
Да.
Поэтому вот, да, действительно, вышла свора волкодавов, хорошенько куснула волка, который потом ушел. Он сам пустил зубы в ход, но ни одного волкодава не загрыз. Вероятно, немецкие комендоры оказались не настолько хороши.
Ну да, и Эбергард сделал абсолютно четкий вывод. Как человек, скажем так, умный и способный, он сделал абсолютно четкий вывод, что если Гёбин не захочет, его не догонят. Поэтому что надо делать? Он начал проводить выборочное минирование на путях, где может проходить Гёбин. Мин у него было мало. У него Черноморский флот был работал по остаточному принципу. И 26 декабря 2014 года Гёбин нарвался на мину. Он к этому моменту его починили уже после мыса Сарыч, и он нарвался на мину. Причем нарвался по полной. И минимум на 2 месяца он просто вышел из строя. Вот это был действительно успех. То есть он получил повреждения больше, чем в бою на мысе Сарыч. Вот. И после этого Эбергард получает приказ прекратить минирование путей и сосредоточить все имеющиеся средства на минировании подходов к портам. То есть, чтобы обеспечить безопасность портов Черного моря. Фактически свернув операции на Черном море.
Но Эбергард еще организовал несколько набегов на турецкие портовые центры, на Зунгулдак, например, организовал блокаду легкими силами. То есть, в общем, парализовал, например, подвоз топлива в Константинополь.
Да.
Он не сказал себе, ну, оборона, я на этом успокоюсь. Он хорошенько, в общем, доставал турок, на минах рвались турецкие корабли, и турки теряли в торговом флоте, подводные лодки действовали. И, в общем, получалось так, что, не имея мощных кораблей, Эбергард, тем не менее, задачами купирования немецкой мощи на Черном море справился.
Справился. Мало того, это уже с середины 15-го года. До середины 15-го года ему вообще все там по рукам опять били. Вот. А там, когда пара линкоров пришла к нам.
Императрица Мария, императрица Екатерина II.
Да, то есть они очень усилили, скажем так, серьезно усилили флот. И Эбергарду, вот как вы указали, ему удалось довести Константинополь до того, что там возник чрезвычайный энергетический кризис. Подвоз угля, он его практически остановил. А уголь – это фактически нефть того времени.
Исторический час на радио Вера.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио Вера, в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с замечательным историком войны и военного дела Константином Александровичем Залесским обсуждаем судьбу и труды русского флотоводца начала 20 века, адмирала Эбергарда. Ну что ж, наступает время для еще одной, не сказал бы, звездного часа, звездной минуты, наверное, в судьбе Эбергарда. Флот его усилился, у него нефтяные эсминцы на флоте, уже большая сила. У него два линкора, один, правда, впоследствии, то ли в результате аварии, то ли в результате диверсии, взлетел на воздух императрица Мария, но мощи Екатерины II хватало, чтобы в любом эскадренном бою своротить Гёбин, да? Даже на больших дистанциях. Екатерина II была сильнее, чем Гёбин. И у Эбергарда возникают задачи поинтереснее блокады, минирования, потому что, ко всему прочему, русская армия в этот момент выходит на пространство Малой Азии и начинает брать турецкие города и крепости.
Да, но здесь, знаете, я, скажем так, я-то с вами бы согласился о том, что задачи поинтереснее, но вот я вам честно гарантирую на 100%, что адмирал Эбергард был абсолютно на другой точке зрения.
Хотелось ему поймать Гёбин.
Ему хотелось поймать Гёбин. Ему хотелось нанести поражение флоту и болгарскому, и османскому. Ему нужны были силы флота для того, чтобы установить контроль над всем Черным морем, стать хозяином Черного моря. А ему из ставки идут постоянные директивы, чтобы он занимался тем, чего не любит делать ни один флотоводец – поддерживать сухопутные операции.
Ну, а для дела-то, в общем, флот пригодился.
Нет, флот пригодился. Тем более, что надо сказать, что были объективные сложности для его планов, потому что его активные действия в 15-м году вынудили немцев перекинуть на Черное море подлодки, которые в целом уравновесили тот дисбаланс, который создался при вводе в строй императрицы Марии и императрицы Екатерины II. То есть они, в общем, так сказать, достаточно осложнили ситуацию во флоте. Но, значит, тем не менее, Эбергард, он человек, который за всю свою жизнь он никогда не ссорился с начальством, он всегда выполнял директивы, то есть он исполнительный человек, он как вот был в свое время адъютантом, да, он исполняет приказы, адъютант не спорит со своим начальником. И Эбергард, получив указание обеспечивать продвижение кавказской армии, как раз, ну, Трапезунская операция, к Трапезунду, он все силы бросил туда.
И, в общем, получилось красиво.
Получилось очень здорово, потому что изначально планировалось, что, ну как, ну, будем плыть вдоль берега и орудием там стрелять, да? Вот. Оказалось, что, во-первых, наши войска на Кавказском фронте без флота не смогли бы себя просто снабжать. Потому что тащить через эти горные перевалы и по этому побережью продовольствие, которого там нет, то есть там захватить-то его не то, чтобы было где, там нет продовольственных складов турецкой армии, которые они оставляют, и боеприпасы тоже, но для этого нужен флот. Мало того, флот занимался перевозкой войск, флот занимался высадкой десантов. То есть, в общем и целом, конечно, флот играл в данном случае вспомогательную роль, что как раз очень не нравилось ни Эбергарду, ни флотским командирам, но, то есть ему, например, больше нравилось, когда его флот послали к проливам, когда была Галлиполийская операция англо-французского флота с той стороны, вот он как раз шел с этой стороны, чтобы, ну, как-то поддержать, да?
Ну, англичане потерпели поражение, да, и в результате задача снялась сама собой.
Да, вот. Но, тем не менее, действия флота... Эбергард, как всегда, типа нравится, не нравится, но надо выполнить все, чрезвычайно четко и хорошо имеющимися средствами. И, в принципе, вот это действие флота Эбергарда во время той же самой Трапезунской операции, оно показало, что это так и надо действовать дальше. И всегда, после этого всегда до конца Первой мировой войны, при планировании каких бы то ни было операций на Кавказском фронте, всегда учитывался теперь фактор флота.
Ну, флотским нравилось то, что к боям при Трапезунде привлекли тяжелые корабли, в частности, тот не столь сильный, легкий броненосец «Ростислав» привлекли, а у него орудие 10 дюймов. Для флота слабовато, меньше, чем и Геобеда, и Евстафия, а для турок пеших очень серьезно.
Очень серьезно. Ведь, то есть, были задействованы, Эбергард смог задействовать те силы флота, которые ему были, в общем, ну,
не очень нужны.
Не очень нужны. Но, в общем, то есть все было проведено на очень хорошем уровне. На самом деле, Эбергард получил и Владимира Первой степени, с мечами, естественно, да, и Александра Невского с мечами. То есть это, в общем, ну, очень приличная награда.
Ну и, кроме того, хотелось бы напомнить, Трапезунд когда-то один из великих городов Византийской империи, впоследствии столица Трапезунской империи, фактически последнего клочка суши, где сохранялась поствизантийская государственность аж до 70-х годов 15 века. Yeah. И когда брали Трапезунд, в России очень хорошо понимали, что вот это первая ступенька к тому, чтобы вернуть Константинополь. Это город, наполненный древней славой, символическая христианская легенда, которая сохранялась в истории этого города, она взывала к тому, чтобы бойцам сказали: посмотрите, вы не захватываете, вы освобождаете.
Ну, да.
Там было полно греков, и само по себе взятие Трапезунда в 1916 году, оно, конечно, громко прозвучало в прессе, по всей империи говорили: вот успех.
Но не Эбергард. Это был успех генерала Юденича, это был успех генерала Бергмана, это был успех генерала Пржевальского. Вот эти фамилии были на страницах прессы, эти фамилии прославлялись, эти люди получали Георгия. А Эбергард?
Ну, помог. Хотя, на самом деле,
да,
он во многом обеспечил успех.
Вот. Тем более, что Эбергарда, в общем и целом, не очень любили в морском министерстве. Против него плелась интрига. Его начальник морского генштаба адмирал Русин практически открыто в докладах Николаю II обвинял Эбергарда в бездействии и отдаче инициативы противнику.
Хотя сам же ему этой инициативы не давал.
Да. И как только появился повод, а повод появился, это произошло в июне 1916 года. В июне 1916 года, опять-таки, немецкие крейсера быстроходные, те, о которых мы говорили, обошли заграждение русского флота и обстреляли Сочи и Туапсе. Соответственно, сразу же наверх пошел доклад о том, что Эбергард полностью выпустил ситуацию из рук, что он не может обеспечить безопасность Черноморского побережья, что нужно заменить этого старика на более молодого и энергичного. Выдвинута была кандидатура адмирала Колчака, и уже в июле состоялось его назначение, Колчака. И Эбергарда сняли. Тем не менее, Эбергарда сняли вполне, сказать, ну, по-приличному, то есть ему дали алмазы к ордену Александра Невского, его назначили членом Государственного совета и членом Адмиралтейского совета. То есть это была отставка, но отставка почетная.
Ну, что тут скажешь? Можно только одно сказать. Колчак после того, как ушел Эбергард, делал ровно то же, что Эбергард.
Абсолютно. Ничего лучше он не сделал, кроме того, что начал планировать десант на Константинополь.
Который не состоялся.
Конечно.
Ну, что тут скажешь? Время нашей передачи подходит к концу, Константин Александрович. расскажет нам, как скончался Эбергард. Боевых эпизодов его в судьбе уже не было. Он, что называется, догорал. Может быть, не вполне справедливая отставка ускорила его уход.
Да.
Но так или иначе, человек на Черном море делал то, что должен был делать. Может быть, не на 5 с плюсом, но уж на 5 с минусом точно.
Да, совершенно точно. Тем не менее, опять-таки, да, у него была отставка, в принципе, почетная. Он практически ничего не делал на государственной службе, то есть он активного участия не принимал. После февральской революции Госсовет фактически перестал работать, из Адмиралтейств-совета его попросили. В конце концов, его уже 1 мая его вывели за штат, то есть это, ну, это просто пенсия фактически. А 13 декабря 2017 года он был уволен в окончательную отставку. Он остался в Петрограде, жил тихо, никого, значит, нет, не трогал, значит, пенсию ему платить никто, естественно, не собирался.
Помирай, старичок,
поэтому,
сказали ему.
Да, поэтому он устроился начальником отдела в управление мостовыми комиссариата городского хозяйства Петрограда. На этом посту его в 2017 году арестовали как представителя эксплуататорских классов, но не нашли в его действиях какой-то опасности для новой власти, и поэтому его освободили.
То есть, старик, мы бы тебя прикончили на месте. Ну, ты какой-то уж совсем безобидный.
Совсем безобидный, да. Но причем я бы хотел сказать, что особо-то, скажем так, стариком назвать Эбергарда было бы не совсем корректно.
По нынешним понятиям, он не достиг пенсионного возраста.
Да, ему еще 2 года оставалось до пенсии, когда 19 апреля 1919 года он тихо скончался в Петрограде. Ему было 63 года.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мне остается сказать об этом человеке. Есть в русской истории звезды, герои, великие полководцы, выдающиеся личности. Они отмечены громадными успехами. Эбергард выполнил свой долг как человек, который профессионально умел делать военно-морскую работу, быть организатором, быть неплохим тактиком. И, в общем, перед лицом врага не спасовал, не испугался, вел боевые действия. Давайте помнить тысячи тех людей, которые не стали героями, не вошли на страницу учебника в качестве образца, но ведь именно таких людей гораздо больше среди тех, кто выиграл наши войны. Героев мало, за ними должен идти сон людей попроще, крепких середняков. Одними Ушаковыми и Нахимовыми войну не выиграешь. За каждым из них должен идти десяток эбергардов.
Да, конечно.
И Эбергард вовремя попал на свое место.
Да, и он внес свой посильный вклад и в победу в русско-японской войне, я подчеркиваю, победу в русско-японской войне, и в боях в Первой мировой.
Ну, насчет победы спорить не стану, есть разные мнения, да. Я бы усомнился, да. Но
Владивосток-то не взяли.
Удачи на этом участке фронта. Дорогие радиослушатели, от вашего имени я благодарю уважаемого Константина Александровича Залесского за его усилия по просвещению, и мне остается сказать вам спасибо за внимание, до свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».